Сократка.ру. Быстрая польза из лучших книг.
Саммари книги Говарда Гартнера «Мышление будущего». Пять видов интеллекта, ведущих к успеху жизни. Глава первая. Типы мышления в глобальной перспективе. В современном мире многие элементы жизни связаны между собой. Также взаимосвязано будет все и в будущем. Поэтому человеку необходимо уже сейчас создавать те технологии, которые будут использоваться им для продуктивной жизни в дальнейшем. Для полноценного развития человек пользуется и будет пользоваться различными типами мышления. Всего таких типов пять. Первое. Дисциплинарный тип. Освоение человеком одной дисциплины или профессии и последующее развитие навыков, необходимых для нее. Второе. Синтезирующий тип, который предполагает работу с информацией, ее получение, понимание, оценку, систематику. Третье. Креативный тип, который отвечает за рождение новых неординарных идей. Четвертое. Респектологический тип, который помогает понять и принять различия между разными людьми для эффективной работы с ними. И пятое. Этический тип, который дает человеку возможность размышлять о потребностях общества и природе самого человека. Эти типы мышления являются обширной когнитивной деятельностью, которую можно постоянно совершенствовать, опираясь на интеллекты, то есть когнитивные способности. Каждый человек обладает несколькими такими способностями. В развитии мышления ведущую роль играет образование. Однако традиционные подходы к образованию зачастую не работают из-за того, что мир сильно изменился за последнее время, и сложно правильно определить методы и цели обучения. Поэтому ничуть не меньшее значение имеют семья, круг общения и СМИ. Современная наука возникла в эпоху Возрождения и с тех пор не сильно поменялась. Научные дисциплины остаются неизменными, в отличие от технологий. Последние постоянно совершенствуются и считаются показателем развитости государства или народа. Так как технологии идут рука об руку с наукой, для успешной карьеры молодежи нужно осваивать научный образ мышления. Но образование не ограничивается лишь изучением научных дисциплин. Многие действия диктуются внутренней системой ценностей человека. Искусство, гуманитарные знания, здоровье, право играют не меньшую роль в нашей жизни. Многое зависит от всех пяти типов мышления, поэтому необходимо развивать каждый из них. Глава вторая. Дисциплинарный тип мышления. В результате проведенных исследований в разных странах и разных областях знаний выяснилось, что дисциплинарный интеллект плохо развит у большинства людей. Например, в ходе обучения студенты получают множество различных предметных и фактических знаний, но далеко не все могут использовать совокупность этих знаний для решения новой проблемы. Часто используется только привычная схема рассуждений. В работе сотрудники тоже не всегда могут подстроиться под изменения. Например, при смене должности или возникновении новой задачи в ход идут старые методы и привычки, которые срабатывали ранее. Однако они не всегда уместны и эффективны в новых обстоятельствах. Большую часть истории образование было тесно связано с религией, а профессионального обучения, к которому мы привыкли сейчас, не существовало в принципе. В настоящее время образование поменялось и стало направлено на получение определенных навыков, знаний и моделей поведения. По идее, эти изменения должны были искоренить неправильный образ мышления, но этого так и не произошло. Причина заключается в непонимании разницы между дисциплиной и предметом. В университетах изучают предметы – формулы, факты, числа. Понятие «дисциплина» предполагает другое видение мира, а именно создание теорий и проверку их на практике. В дисциплине знание ценно не само по себе, а лишь в качестве средства, позволяющего эффективно действовать. Любые традиционные ремесла основываются как минимум на одной дисциплине. Чтобы развить дисциплинарный тип мышления, необходимо определить наиболее важные концепции в рамках дисциплины, рассматривать каждую тему в ней с разных точек зрения, не жалея времени и сил. Здесь можно использовать дискуссии, диалоги, аудио- и видеопрезентации. Такое разнообразие помогает лучше усвоить материал и заодно раскроет природу понимания предмета. Педагогам следует установить показатели осмысления дисциплины и дать обучающимся возможность продемонстрировать ее понимание. Решение однотипных задач не всегда ведет к освоению темы, поэтому так важно давать новые нетривиальные задания. Отсутствие дисциплинарного типа мышления приводит к необразованности, неумению анализировать события, открытия или законы. Люди, у которых плохо развит данный тип мышления, могут лишь принять уже готовую информацию и готовые факты. Это может привести к неудаче в карьере, ведь только постоянно развиваясь, можно достичь чего-либо. Конечно, знание фактов и чисел тоже важно. Но эту информацию сейчас легко почерпнуть из интернета, а кроме того, при освоении дисциплинарного мышления она запоминается сама собой. Помимо того, что слово «дисциплина» используется как синоним слова «предмет», у него есть и другое значение, связанное с поведением. Дисциплинированный человек умеет учиться, осваивать новые навыки. Он будет продолжать это делать всегда, не только осознавая, что его жизнь зависит от этого умения, но и потому, что он будет любить это. При этом любой тип мышления может принять и патологические формы. Профессиональное мышление не должно проникнуть во все сферы вашей жизни, ведь дисциплина – это лишь инструмент, но не оковы. Глава 3. Синтезирующий тип мышления. Очень важной способностью сейчас является умение собирать информацию, полученную из разных источников и разных областей знаний, и синтезировать ее. Не менее важно уметь мыслить системно в рамках даже одной дисциплины. Всего можно выделить 8 видов синтеза информации. Изложение, при котором происходит интегрирование информации в связанный рассказ. Систематика, присутствующая в основном в таблицах и графиках. Комплексные концепции, совмещающие разные феномены. Теории, в которые преобразуются концепции. Метатеории. Народная мудрость, поговорки. Сильные метафоры. Музыкальные или визуальные образы. При этом люди, обладающие разным мышлением, тяготеют к разным видам синтеза. Например, лингвисты предпочитают изложение. Логики будут строить теории. А люди с пространственным мышлением сделают график или схему. Самый сложный синтез осуществляется на стыке двух или более дисциплин. Систематика может быть осуществлена как корректно, так и неправильно. Например, школьники чаще всего лишь соприкасаются с разными дисциплинами, но не сравнивают их между собой, так что их учебу нельзя назвать междисциплинарной. Междисциплинарные исследования очень важны в трех случаях. Во-первых, если была создана новая концепция, и теперь нужно изучить радиус ее действия. Во-вторых, если возник феномен, понять который можно лишь в определенном контексте. Например, при изучении теории относительности важно познакомиться не только с физикой, но и с научной основой, политическими идеями, предшествующими открытиям Эйнштейна. И в-третьих, такие исследования надо проводить, если возникла проблема, для решения которой нужно позвать специалистов из разных областей знаний, например, для борьбы с вирусом. Чтобы понять, правильно ли осуществляется синтез, нужно тщательно проанализировать конкретную ситуацию. Очень сложно дать критерии оценки синтеза или даже определить его правильность. Маленькие дети любят искать связи и ассоциации, поэтому они пытаются синтезировать и интегрировать. Но так как они не владеют достаточными знаниями, их синтез в корне неверен. У взрослых знаний достаточно, но их мышление подвержено консервативным тенденциям. Они редко применяют свои знания в ситуациях, не похожих на те, что были разобраны во время обучения. Этот консерватизм не мешает осваивать одну дисциплину, однако препятствует междисциплинарному подходу. Подобные тенденции усиливаются во время профессионального обучения, где от человека требуется краткость и сужение фокуса внимания до конкретной сферы деятельности. Для развития синтезирующего типа мышления в разном возрасте можно выполнять различные упражнения. В дошкольном возрасте нужно лишь поощрять желание ребенка создавать связи. В школе или в университете нужно давать обучающимся проекты на решение той или иной проблемы, при этом четко определять для них критерии успешности проекта и давать инструкции по созданию форм синтеза. После выполнения задания обязательно нужно обсуждать со студентами представленные ими связи. Для более успешного построения междисциплинарных выводов нужно научиться глубокой работе и внутри отдельных дисциплин. Поэтому здесь важна и концепция многоаспектности – умение находить различные точки соприкосновения, которые помогают решить проблему. Так как современный мир тяготеет к узкой специализации, истинного междисциплинарного мышления сложно достичь. Возможно, для этого нужно обучать навыкам работы в междисциплинарных группах или создавать образовательные программы специально для студентов, которые могут стать лидерами и для которых синтезирующее мышление просто необходимо. При этом наиболее ценные формы синтеза требуют креативного мышления. Глава 4. Креативный тип мышления. Раньше к творческим людям часто относились с пренебрежением и не считали их работу за стоящую. Однако сейчас, чтобы выиграть конкуренцию, нужно удивлять потребителя нестандартным подходом к своему делу. Поэтому креативность является одним из важнейших навыков современного человека. В прошлом считалось, что тяга к творчеству – это результат божественного провидения или игры случая. Ее наличие не поддавалось законам логики. Сейчас стало понятно, что творчество – это способность, которую можно развить. Однако при этом нужно принять во внимание несколько факторов. Например, то, что умение применять творческий подход в одном деле не гарантирует успеха в других. Психолог Михай Csikszentmihalyi предположил, что творчество возникает благодаря взаимодействию человека, в идеале освоившего какую-либо дисциплину, его социального окружения, дающего ему образование и возможность работать, и профессионального домена с типичными для него культурными моделями. Творческий человек обладает темпераментом, постоянным стремлением к чему-то новому, недовольством текущей ситуацией. Эти особенности отличают его от эксперта, прекрасно знающего дисциплину, но не применяющего новаторский подход. Творческие люди амбициозны и смелы, так как им постоянно приходится совершать ошибки и исправлять их, продвигаясь вперед. Образование в творческой сфере несколько отличается от обычного образования, необходимого для достижения дисциплинарного мышления. Здесь нужна не прямая дорога познания, а возможность постоянного выбора. Почти у всех дошкольников есть потребность творить и пытаться создать что-то новое, так что учителям необходимо сохранить эту модель мышления и в более зрелом возрасте. Для этого нужно показывать альтернативные, нетрадиционные способы решить проблему, вознаграждать новаторство и увлечение новыми вещами, никогда не ругать за совершенные ошибки. На рабочем месте развивать креативность еще более трудно, ведь поощряется в основном консерватизм. Однако все равно не надо бояться предлагать необычные идеи, чтобы сделать бизнес более эффективным. Сейчас творчество редко бывает результатом действий одного человека. И в естественных, и в гуманитарных науках работы выполняются целыми командами. На первый план выходят мозговые штурмы, а не личная слава. Не все вопросы можно решить таким образом, но рассмотрение разных точек зрения позволяет принимать не сторону ранее сложившегося лидера, а сторону человека, предложившего наиболее эффективное решение. Креативные прорывы могут быть и ложными, что неоднократно случалось в развитии науки. Эти ошибки происходят из-за недостатка дисциплины. Необходимо всегда иметь критерии оценки действий, произведенных в рамках одного домена. Еще больше схожие связаны креативные и синтезирующие типы мышления. Для них обоих нужна грамотность и знакомство с разными примерами и точками зрения. Но в то время как синтез ищет логику и порядок, для креативности нужен постоянный вызов и непредсказуемость. Без творчества не может быть новых разработок и технологий, но многие из них представляют опасность для всего человечества, поэтому так важны толерантность и терпимость. Глава 5. Респектологический тип мышления. С древних времен люди не только собираются в группы, но и усваивают положительное или отрицательное отношение к чужим. Человек склонен устанавливать границы, чтобы ассоциировать себя только с определенным множеством людей, ценить их и относиться более настороженно ко всем остальным. Можно сказать, что обмен между такими культурными группами является основой любых отношений в обществе. Раньше самой большой опасностью было истребление одной из социальных групп. После создания оружия массового